Приключения Бена Ганна. Рональд Фредерик Делдерфилд. Бен Ганн и его друг Никол Ардайс нанялись на странное судно, перевозившее каторжников в Новый Свет. Судно это называлось «Морж». Глава четвертая. Стоит подробнее рассказать о судне, которому суждено было сыграть такую большую роль в дальнейших событиях. Это был фрегат водоизмещением всего в 300 тонн, маневренный и быстроходный. В свое время «Морж» мог, вероятно, обойти большинство судов той же оснастки, но переоборудование из военного корабля в транспорт ухудшило его устойчивость, он сильно кренился на волне и уваливался при встречном ветре, очевидно, из-за нагромождения шатких надстроек. Мне еще предстояло хорошо узнать этот корабль и его повадки, Джим. Я уже говорил, что быстро почувствовал себя на море, как прирожденный моряк, вероятно, потому, что был крепок и вынослив, хотя и маловат ростом, и еще потому, что от моего родного дома было рукой подать до пролива. Мне сразу пришлись по сердцу лихие обводы моржа, его стройные мачты и послушание рулю в неожиданный шквал, и потому, что я полюбил судно, мне было жаль его, обреченного ежегодно мотаться через океан с грузом несчастных узников, вместо того, чтобы меткими залпами гнать французов и испанцев с морских просторов в порты, заделывать пробоины. «Морж» был двухдечный корабль. Нижнюю пушечную палубу превратили в плавучую тюрьму для каторжников. Командир корабля, капитан Айртон, был моряк лет 50, высокий и сухощавый, весь в шрамах. Он взялся перевозить каторжников лишь потому, что состояния не имел, а пенсии на жизнь не хватало. Должность помощника капитана занимал лейтенант Окрайт, совсем еще юноша. Однорукий боцман, старый морской волк, опекал его, словно бабушка любимого внука. Охраной командовали два хлыща, совершенно не подходившие к должности офицера. Они направлялись к месту своей службы в Вест-Индии. Собственно, все их обязанности выполнял сержант Хокстон, тот самый служака с бычьей шеей, который доставил нас на борт. И он очень скоро снискал всеобщую ненависть на корабле. Не только у каторжников, с которыми обращался самым варварским образом, но у команды и у солдат. Списанный с флота фрегат – не самое подходящее судно для перевозки каторжников. Но в том году в портах западного побережья сильно возросла преступность. После заключения мира последовало несколько неурожаев, а неурожаи повлекли за собой возмущение, и весенние судебные сессии в Уинчестере, Дорчестере, Эксетере и Тонтоне приговорили к высылке 640 мужчин, женщин и детей. Мало кто из них, даже осужденные на короткие сроки, мог надеяться когда-либо вновь увидеть родные места. Война заметно сократила приток черных рабов, и безжалостные надсмотрщики-метисы заставляли белых невольников работать до изнеможения. Даже английские власти были смущены последним отчетом с неистового. Около сотни каторжников отдали Богу душу в пути. Еще 30 человек скончались вскоре по прибытии на место. Мертвый невольник плантатору ни к чему, да и немощный тоже. Из Порт-Ройала посыпались жалобы, и власти постановили, чтобы очередную партию каторжников сопровождал судовой врач. Все это я узнал, понятно, гораздо позже, когда жизнь свела меня с беглыми каторжниками и рабами из Вест-Индии. В то время там часто встречались мужчины и парни, которым нечего было продать, кроме собственных рук, и которые шли в кабалу на плантации за скудное вознаграждение, за стол и жилье. Карибские пираты пополняли свои ряды почти исключительно за счет беглых каторжников и рабов, а также насильно завербованных моряков. Последние, попав в плен к пиратам, предпочитали примкнуть к победителям и променять солонину и линек на буйную жизнь в тени виселицы. Видя, как судовладельцы и офицеры обращаются с моряками, я только удивлялся, что они все не перебегают к пиратам. Если вы относитесь к человеку, как к тупому злобному животному, Джим, он, скорее всего, таким и станет, и вцепится в вас зубами, едва вы зазеваетесь. Я затрудняюсь даже описать вам, что делалось на пушечной палубе, где были собраны люди, которым предстояло стать грозой морей под главенством этого архидьявола Флинта. Прежде всего вас поражало зловоние. Около 250 человек, скованных по четыре, занимали пространство, в котором могло разместиться от силы полсотни подвесных коек. А пушечные порты, как я уже говорил, были забиты, и воздух проходил только через два зарешеченных отверстия. Одно у носа, другое у кормы, если не считать люки, отпираемые дважды в день для раздачи пищи. До того, как очутиться на Марже, эти люди не один день провели в застенках, умирая с голоду. И к нам попали только самые выносливые, уцелевшие от страшных эпидемий, подобно ангелу смерти, опустошавших тюрьмы между судебными сессиями. Всякие люди собрались здесь. Молодые деревенские парни и престарелые седые бедняки, рослые верзилы с огромными кулачищами и жалкие калеки, жертвы законов против бродяжничества. И всех их объединяло мрачное отчаяние, из-за которого вольному человеку было опасно приближаться к ним иначе, как в сопровождении вооруженных до зубов солдат. В тот день, когда трое каторжников скончались и были зашиты в брезент для похорон на морском кладбище, Ник попытался убедить капитана регулярно выпускать узников на палубу, чтобы они прогулялись и ополоснулись морской водой. Он объяснил, что ежедневное пребывание на морском воздухе и относительная чистота тела помогут предотвратить эпидемию, способную за неделю скосить две трети каторжников. Но капитан и слышать не хотел о массовых прогулках. Он отвечает за безопасность на корабле, людей у него в обрез, и он не может выделить никого в помощь малочисленной охране. 22 человека на 240 негодяев. Ник заметно помрачнел после этого разговора. Он все чаще прописывал своим подопечным больничный рацион и прогулки у люка, чем изрядно обозлил солдат, которые должны были час за часом стоять в карауле, вместо того, чтобы отдыхать между вахтами. Однажды вечером, когда люки задраили после очередного обхода, Ник, опираясь на борт и глядя, как заходящее солнце превращает море в чашу с червонным золотом, облегчил передо мной свою душу. Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Читаем с продолжением.